Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте. Сегодня недельная глава Ахарей Мот и Кдушим, две главы. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте, все.
Ведущие Гилад Шадмон и Моше Адмони, глава Ахарей Мот. «И говорил Творец Моше после смерти Ахарей Мот, двух сыновей Аарона, Надава и Авиу. Он сообщает Моше о законах, которые необходимо выполнить Аарону при входе в святилище для совершения особых жертвоприношений, и о том, как возлагать жребий на двух козлов, один из которых приносится в грехоочистительную жертву Творцу, а второй остается в живых и отпускается в пустыню к Азазелю и называется козлом отпущения. Дальше говорится о запрете производить заклание животного, не принося его затем ко входу в шатра собрания, чтобы отучить народ от принесения жертв идолам, а также говорится о запрете употребления в пищу крови. В завершение законов о принесении жертв Творец говорит Моше наказать народу не ходить путями египтян и кнаниев и соблюдать законы Творца, как законы жизни. Далее говорится о завершении, о запрещении всех кровосмесительных связей и прочих видов извращений. В конце главы Творец обращается к Моше: «Не оскверняйтесь всем тем, чем отквернялись народы, которые жили на земле Кнаан до вас, ведь потому и отвергла земля живущих на ней». Глава Кдушим является продолжением. «И говорил Творец Моше передать всей общине сынов Израиля: святы, Кдушим будьте, ибо свят я, Творец Всесильный ваш». Перечисляются заповеди между человеком и Творцом, человеком и ближним и другие: бояться отца и матери, соблюдать субботу, не служить идолам. Описываются законы принесения жертвы и времени употребления в пищу, законы отделения десятины от поля и виноградника и оставления части для бедняка и пришельца. Запрещается обманывать, красть, притеснять и грабить, клясться именем Творца, испытывать ненависть сынам Израиля, сплетничать, мстить и хранить злобу на ближнего. И сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Часть заповедей необходимо соблюдать с приходом народа Израиля в страну Кнаан. Обрезание плодовых деревьев, запрет заниматься ворожбой и гаданием, вершить несправедливый суд и обижать пришельцев. Далее говорится о том, что за нарушение запрета кровосмешения и за прелюбодеяние следует наказание смертью. Все это следует, потому что так заповедал Творец. «И будьте мне святы, Кдушим, ибо свят я, Творец, и я выделил вас из народов, чтобы быть вам моим народом». И так этот Творец говорит, чтобы отделить народ от всех народов, и они были ему святы. Рав Лайтман.
Я смотрю на эти две главы как на главные во всей Торе, потому что они объясняют, что все следует за намерением. У нас есть мысль, речь и действие у людей. И как в мысли, так в речи, так и в действии главным является, что мы намереваемся делать во всех этих упомянутых действиях. И здесь говорится о том, что главным образом это может выполниться только в направлении «возлюби ближнего как себя». Во всем, что человек относит к себе, к своему ближнему, и к месту, и к народу. То есть все эти, во всех этих действиях мы должны соблюдать то, чтобы все наши действия были во благо ближнему, а через ближнего уже во благо Творцу. Это то, что называется «от любви к творениям, к любви к Творцу». И поэтому здесь объясняется, и вопрос простой. Мы говорим о времени, когда народ Израиля находится посреди пустыни, и вдруг начинается какое-то идолопоклонство. Мы вышли из Египта, все было в порядке. Не все, конечно же, с препятствиями посередине, но ясно, что мы вышли из Египта. И вдруг мы снова говорим о том, чтобы мы не занимались идолопоклонством. Почему? Когда? Как это произошло? Дело здесь в том, что сыновья Израиля, то есть та группа, которая выходит из Вавилона и желает в соответствии с методикой Авраама, находиться в свойстве «возлюби ближнего как себя». В этом заключается его методика милосердия, братской любви. И эта группа все время работает над этим сейчас, после Египта. Она начинает работать с желанием, которое взяла у египтян, то есть с теми желаниями, келим, которые они взяли у египтян, то есть вся эта утварь. И они взяли у фараона их, чтобы исправить. И сейчас они дают это Творцу, поскольку фараон — это обратная сторона Творца, и нужно ее исправить постепенно. И теперь, после того, как они проходят 40 лет пустыни, это означает, что они каждый день, каждый раз раскрывают в себе желания, которые все более и более испорчены. И с каждым разом эти желания растут, становятся все сильнее, в намерении еще больше для себя, когда человек так чувствует, когда я все время желаю зла другим, снова не интересует меня окружение, общество, народ, государство. Снова я думаю только о том, какое благо я могу приобрести на этом, и никогда не думаю о других. И человек с каждым днем чувствует, что каждый раз пробуждаются в нем такие желания, намерения, злодейские, если он осознает это вообще. И тогда он отчаивается от этой трудной работы во всех направлениях. По отношению к семье, к соседям, к городу, по отношению ко всему миру вообще. И главное здесь понять, что все это приходит от самой программы творения, что мы должны исправить злое начало, как сказано Творцом, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику». То есть ты получил Тору, теперь ты должен воспользоваться ею. И 40 лет пустыни — это только начало работы человека, чтобы быть в связи со всеми, находиться в братской любви, потому что это условие получения Торы. Быть как один человек в едином сердце, быть в состоянии поручительства со всеми, быть ответственным за всех. И эта работа является очень тяжелой работой, в особенности, когда тебе раскрывают слой за слоем твои испорченные желания, и ты должен с каждым разом их исправлять. И это то, что требуется от нас, по сути дела, это понятие «народ Израиля», то есть «Яшар-Кель», прямо к Творцу. И ты должен достичь состояния, когда ты всецело отдаешь любви, как сам Творец. Пока ты не достигаешь того, что называется «вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего», когда ты полностью, как Он, по желаниям, мыслям и, главное, по намерениям, когда поверх каждого, по каждой мысли, речи и действию будут у тебя намерения во имя ближнего. И в этом вся глава. И как это происходит в законах неживого растительного животного и говорящего уровня, и как я отношусь к ним. Необходимо относиться к ним во благо им. Это понятие десятины, края поля, три года не сбора урожая. И то же самое на уровнях неживом и животном, со всем, что связано с законами кошерности, пригодности пищи. И затем уже на уровне говорящей, отношение к людям, и затем, кроме этого, Исраэль, Леви, Коэн, связь правильная между всеми, когда человек уже начинает отстраивать храм, то, что называется святым кли, вместилищем, что является собранием всех и всего мира, кто находится возле него, но не полностью всех, а те, которые находятся в этих рамках, те, которым он хочет установить отношение любви и отдачи. И это работа храма, это работа с жертвами, по жертвоприношению. И от слова «жертва», которая от того же корня, что и слово «близкий», когда он с помощью принесения жертв приближается, уподобляя себя этой силе, против сил эгоизма, над собой. Есть здесь работа по самоотмене, отмене своего «я», есть здесь работа любви к ближнему по-настоящему уже, когда, которая тоже вначале делится на два вида. «Не делай ближнему то, что ненавистно тебе, а затем уже возлюби ближнего как себе, а потом от возлюби ближнего как себя возлюби Творца своего». Это уже общее, включающее все. То есть есть здесь огромная работа, потому чтобы привести всех, ну скажем, к состоянию одной семьи, к такому объединению, когда все чувствуют всех как любимых членов семьи, о которых мы беспокоимся, когда беспокоятся друг о друге. Это называется поручительством. И с помощью этого кли, инструмента, мы можем себя все время посвящать, можем посвятить себя Творцу, и с помощью этого, что значит осветить имя Его? Имя Его — это отдача и любовь, это соединение имен Творца Авая и Луким. Это как килим отдачи, так килим получения. Все наши желания объединяются на отдачу через ближнего к Творцу. В этом заключаются эти две главы. Это является основой Торы. Если мы это выполняем, как сказано, колодец живой воды, как объясняется в Зоре, что все заповеди даны для того, чтобы исправить наше сердце. И это то, что мы должны проделать. И поэтому то, что пишется здесь о наших исправлениях в поле, что касается деревьев, животных, отношения человека к ближнему, отношения человека к служению Творцу уже в прямом виде, это все для того, чтобы исправить нас. Все, что мы извлекли из Египта, поскольку египетское изгнание было для того, чтобы войти в этот эгоизм и извлечь оттуда все эгоистические желания, мы убежали из Египта, тем самым только поднявшись над этими желаниями, когда это было воздействием свыше, что называется, пробуждение свыше. И с помощью этого мы вышли, как сказано у нас, и мы это читаем в Пасхальной Агаде, что Творец Сам лично вывел нас из Египта. И сами мы еще не вышли, но Он словно огромный магнит, который удерживает кусок железа в воздухе. Но не то, чтобы этот кусок мог бы сам находиться в воздухе. Мы должны уподобиться Творцу во всех этих действиях. Это сказано: «Будьте святыми, поскольку Я свят». Как мы будем святы, поскольку эти желания от малых до больших мы их раскрываем такими, какими они были в Египте, то есть все ради получения в самом агрессивном, эгоистическом виде. И в каждом это таким образом проявляется, и мы должны одно за другим исправить эти желания, то, что объясняет нам эта глава. В конечном счете, это исправление человека по отношению ко всем людям и Творцу вместе.
Если, например, взять обычного рационального человека, который исследовал природу, скажем, из академии, ученого, и ему говорят: «Возлюби ближнего, как самого себя». Он или смотрит на это, как на утопию, или на какие-то еще...
Это как пропаганда.
Как пропаганда, лозунг. Как можно возлюбить ближнего, как самого себя? Я так люблю себя самого.
Это верно на 100%. Рациональный современный человек, когда мы прошли все эти процессы, освободились от всех коммунизмов и всевозможных режимов, мы поняли, что наша природа — это эгоизм, когда каждый беспокоится только о себе. И я даже, проходя по Петах-Тикве, вижу... Написано: «Мы будем наш город сохранять в чистоте». Что значит «наш город»? То есть играют с нашим эгоизмом. Что тебе стоит? Это наша улица, наш мусорный бак. То есть все эти вещи, все это верно. Это на самом деле здравое отношение со стороны человека. Но это на самом деле наша природа, и здесь ничего не поделаешь. Если бы не Тора, если бы не высшая сила, когда мы с помощью интегрального воспитания или с помощью науки Каббала, каждый может воспользоваться тем, на что он способен, мы можем себя исправить. И проблема здесь в том, что программа творения заключается в том, чтобы мы на самом деле исправили себя, если мы видели это как возможно. Если да, то да, нет, нет. Конечно, если бы мы это сделали, конечно же, всем будет хорошо. Создать такое идеальное общество, такое государство, которое существует на принципе любви ко всем гражданам, когда все граждане любят друг друга и правительство не только говорит об этом, но так относится и к себе, и к гражданам. Что могло бы быть лучше? Тогда вместо правительства был бы большой Синедрион. Но проблема здесь в том, что мы идем вперед в соответствии с процессом, когда Творец Элоким, который в гематрии означает «природа», замыкает нас в себе так, что мы должны пройти этот путь. И на этом пути мы будем все время испытывать страдания, 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 для того, чтобы мы исправили себя. Когда все беды, которые мы раскрываем, в особенности сейчас, в это время, вместе с кризисом, который начался несколько лет назад и далее, мы вошли в осуществление принципа «возлюби ближнего как самого себя», а через это уже к раскрытию Творца. Программа должна реализоваться. И здесь мы находимся в возможности выбрать два пути. Или мы будем продвигаться с помощью ударов, и для народа Израиля это нежелательно, поскольку наши враги только ищут этой возможности. Или же мы поймем, что на самом деле это является задачей природы, и мы должны выполнить то, что говорит природа. Природа — это Элоким, то есть высшая сила. И тогда мы продвигаемся очень хорошим путем в соответствии с тем, что на самом деле сказано здесь, с помощью принесения жертв, то есть приближения. А приближение возможно только с помощью исправления человека. И поэтому, если мы занимаемся природой человека, исправляя ее, мы должны воспользоваться на самом деле Торой, внутренним смыслом Торы и ее содержанием. И внутренний смысл Тора называется светом. Потому что Тора — свет, сказано, тот свет, который скрыт в Торе. И тогда с помощью правильного изучения науки Каббала, этой внутренней части Торы, он чувствует, что действует в ней какая-то сила. Он не знает, как она приходит, но он меняется на любовь к ближнему. Он начинает ощущать ближнего. По крайней мере, поступает так, что не делает ближнему того, что ненавистно ему. И я понимать начинаю, что мне стоит поступать таким образом, и мне это не стоит усилий, если он находится в правильном обществе, изучает иногда. Он не должен учиться с утра до вечера, но выполняет все, что необходимо в жизни, так же, как и мы, но вместе с тем мы должны быть связаны с источником света, с источником силы, которая меняет, исправляет меня, и вместе с этим я тогда начинаю быть связанным с миром, который ото дня ко дню раскрывается как все более глобальный, быть связанным с системой, которая взаимосвязана, где все в ней обязывает быть связанным со всем миром. И хотим мы того или нет, также и снаружи мы все время ощущаем себя, что нас все более охватывают все народы, все государства, все. И также изнутри. Хотим мы того или нет, эти беды, индивидуальные и общие, не оставят нас. Мы видим, что мы впервые находимся в состоянии очень особом. Я все-таки изучал и историю, и онтологию, что является моей профессией. Это познание общей картины мира. И никогда в истории не было такого состояния, когда бы мы находились без будущей формы, к которой мы бы хотели прийти, когда бы мы были без лидера, диктатора, неважно, как его назовешь, который встает и говорит: «Я знаю, как делать, идите за мной, или я вас обязываю поступать так-то и так-то». Сегодня все беспомощны. Мы просто не знаем, что делать. Мы находимся в состоянии, когда ни общество, ни народ не знает, какова правильная будущая форма. Были революции во Франции во имя рабочих, во имя новой технологии, все разбивали старые машины и так далее. Были все возможные явления. Здесь мы видим полное отсутствие общего знания о том, что произойдет и в каком виде, и что надо исправлять, к чему продвигаться. Это буквально неизвестно и непонятно никому. И поэтому получается, что здесь, как говорят каббалисты, именно наука каббала раскрывается как единственная наука, способная дать ответ, которая не соревнуется ни с кем. Когда та форма будущая, которую мы сегодня не можем раскрыть, это потому, что она противоположна нашей природе. Когда-то мы хотели освободиться от рабства, а затем от зависимости в Средневековье, затем мы хотели развивать технологию, затем средства массовой информации и науку. Мы уже завершили все. Нам нечего больше получать от этого мира. Наоборот, есть депрессия. Есть отсутствие заинтересованности во всем. И это потому, что следующая картина скрыта от нас. Мы находимся перед будущим миром, перед нашим завтра, которое скрыто. Оно нам совершенно не ясно, в каком виде мы должны находиться. Как мы должны продвигаться? Даже в этот момент, какими мы должны быть в следующий момент, не в экономике, не в воспитании, не в семейных отношениях.
Экология.
Об экологии вообще мы не говорим. В этом году мы чувствуем такие удары, которые вскоре говорят, я просто поражен, что я слышу по телевидению 5 лет назад или 10, ты не мог этого услышать. Когда я находился в связи со специалистами, учеными, они говорили об этом, но никто не хотел об этом писать, что уровень воды на метр поднимется.
Они еще утверждали, что это нельзя широко опубликовывать.
Да-да, именно 8-10 лет назад в Америке в области философии ученые говорили, что мы об этом не говорим. И я тогда давал лекции студентам. Этого они не воспринимали. У нас это не принято. Запрещено. То есть мы приняли решение, как будто бы мы приняли решение, сами ученые. Но это, конечно же, было опущено свыше, для того, чтобы не пробуждать эти проблемы.
Чтобы не показывать, насколько безнадежна болезнь.
Да, а сейчас об этом говорят, поскольку ты не можешь. Я вижу, что происходит вокруг меня, на улице, что приходит от природы, с неба. И поэтому эта безысходность — это именно то время, когда мы должны показать всем, что есть методика. И эта методика, которая раскрывается сейчас, которая уже много тысяч лет существует и ждала, чтобы раскрыться человечеству, включиться в следующую форму, на новый уровень. И только с помощью этой науки мы можем прийти к истине, к добру. И мы должны работать над этим. Я очень надеюсь, что люди это поймут, что насколько наука Каббала говорит об изменениях, это не изменение в технологии, не изменение в структуре общества, ни в чем. Вначале это была структура общества. Уже сотни лет, что мы должны изменить отношения между нами. Но это заключалось в том, как использовать один другого. И приблизительно 300-400 лет мы в Средневековье мы начали новую технологию. В 20 веке это наука, биотехнология и так далее. То, что верно на сегодняшний день, мы использовали все наше окружение настолько, что испортили его до состояния, насколько мы испорчены внутри, мы испортили мир весь снаружи, то есть всю эту несчастную экологию. И дано нам сейчас только одно — возможность исправить человека. Человека ты больше не можешь исправить, потому что он с самого начала испорчен. Как сказано, злое начало в человеке. Таково сотрочество его. И то, что мы исправляем человека, внутри человека, тем самым мы исправим и общество, и экологию, и весь мир изнутри. И поэтому наука Каббала называется внутренней наукой, а внутренней сути Торы, потому что она говорит, как исправить человека изнутри, его эгоизм, зло в нем, преобразив его в добро. И поэтому нам необходима эта наука, поскольку она приносит нам высшую силу, свет, возвращающий нас к источнику. И это внутренняя суть Торы, которая связана с высшей силой. И поэтому, если мы правильно ею занимаемся, объединяясь между нами в братской любви и так далее, как объясняют нам каббалисты, тогда мы можем притянуть к себе энергию духовную, свойства отдачи, свойства любви, которые на самом деле в нашем мире не найдешь их. И это на самом деле будет управлять нами и преобразует нас. Мы не можем здесь проделать какие-то усилия. Нет ничего хорошего в нас, с помощью чего мы могли бы исправить себя, а только притянуть этот свет, возвращающий нас к источнику. И я очень надеюсь, что люди услышат это перед большими ударами, которые находятся в пути, ожидают нас в пути. И мы способны преобразить их из ударов в хорошее, в добро. И все зависит только от отношения человека к своей жизни, к тому, что предстоит ему сделать. И две эти главы говорят именно об этом.
Я бы хотел продолжить вопрос Гилада о том, что возлюби ближнего как самого себя. Мы должны быть как одна семья в братской любви.
Да.
И вот об этом взгляде я хочу спросить, который называется группы. Даже группа, которая хочет это сделать.
Если мы это делаем как группа, по примеру Авраама, который тоже начал. На самом деле он хотел увлечь за собой весь Вавилон, поскольку он распространял по всему Вавилону эту методику исправления. Но мы должны видеть, что мы на самом деле реализуем это, начиная с маленьких групп.
И поэтому я хочу спросить о малой группе. Я думаю, это охватывает видах связи, которые есть в школах, в садах. Допустим, есть 10 человек, которые в таком поручительстве, в таких хороших отношениях между собой, хотят заботиться друг о друге. Мы же знаем, что все-таки нельзя так делать, заботиться только друг о друге, а не обо всех. Вот это вот не является правильным направлением и не соответствует правилу «возлюби ближнего как самого себя». Почему?
Потому что мы сегодня находимся в состоянии по всему миру, когда мы все связаны друг с другом. Мы видим все человечество как какую-то глобальную систему, в которой все связаны вместе. Назови это аналоговой системой или интегральной, когда все мы связаны внутри вместе. И именно поэтому только закрыться среди 10 недостаточно. Все человечество, весь мир представляет собой единую систему. Во всем этом большом мире из него ты хочешь взять какую-то малую часть. Ты как бы хочешь отрезать ее от всего мира. Но пока что уже представляют нам весь мир как единую систему. И что же даст тебе, если ты будешь заниматься только малой частью? Как будто ты пришел какой-то, взял какой-то организм и вырезал из него какой-то орган. Как ты можешь заниматься им? Все проблемы не между не в одной части какой-то определенной, а в связи между частями. Все болезни связаны с дисбалансом между всеми. И поэтому мы не можем преодолеть эти болезни. Ну, скажем, при операции это действует по-другому, но если мы говорим о болезнях, которые все время обновляются в мире, они тоже вследствие отсутствия гармонии в природе. И поэтому все эти виды врачевания, которые были на Востоке, успешны в этом, поскольку отношение не какое-то местное, а ко всему организму человека. И не поможет малой группе, если она будет закрыта в самой себе. Она должна быть связана со всем миром. Потому что высший свет, который приходит и исправляет тебя, для чего же он исправляет тебя? Для чего он создает это взаимное поручительство, объединение, любовь к товарищам, то, что вы хотите осуществить? Это тоже является эгоистическим, если ты не хочешь передавать это всему миру. Это должно быть. Потому что та группа, которая была группой Авраама, строила себя для того, чтобы быть группой. Это было задачей. Желание в них усилилось. Это называется, что они опустились в Египет. Они поднялись над этим желанием, исправили себя. Это называется, что они прошли 40 лет пустыни и даже преобразили это желание, желание давать. Это называется завоевание земли и устроение храма. Но после того, как они исправили себя в возведенном первом храме, они начали... У них началось разбиение, потому что сказано, что сыновья Израиля вышли из изгнания для того, чтобы присоединить к себе все народы. И поэтому все человечество, которое находится на земном шаре, все эти 7 миллиардов, ты должен их тоже исправить. Мы должны быть светом для народов. И поэтому не поможет тебе находиться в группе из 10 человек прекрасный миньян и не беспокоиться ни о ком. Этого нам достаточно. Невозможно изолировать такую группу.
Мне бы именно об этом хотелось спросить. Природа человека такая, мы же изучаем, что он может, не может воспринять более десятка в чувстве, в разуме. Это во-первых. Во-вторых, есть такие люди, которые мне больше нравятся, с которыми у меня такие естественные взаимосвязи. Я говорю о любом обществе. Так что же правильное такое вот установление связи?
Я тебе скажу. В тот момент, когда есть у тебя 10, они отделяются, становятся... и индивидуальность, и ты можешь их воспринять. 5 человек ты воспринимаешь с большей легкостью, 10 еще как, хоть как-то ты можешь воспринять, но в тот момент, когда ты правильно начинаешь связываться с другими в понятие десятка, то есть миньян, ты можешь привнести в это все человечество.
Я не понимаю.
Ну, скажем, ты каждое утро изучаешь Талмуд.
10 сферот.
Что значит 10 сферот? Когда все строение, как высшие миры, так и наш мир полностью — это 10. То есть в зависимости от того, как ты делишь их. И если каждый является индивидуалистом и занимается только своим эгоизмом, невозможно установить общую связь, но если все сплочаются все сильнее и сильнее и сильнее, если все более-менее входят в то же течение, если у всех и существует единая цель, единое продвижение, то единое учение, так они как один человек с единым сердцем.
Вот если мы решили, скажем, мы двое, еще 8 таких, и мы решили установить между нами хорошие отношения, связь, или, скажем, на рабочем месте, известно, что есть такие группировки на рабочих местах.
Да.
Как нам, как людям, которые преподают интегральное воспитание, обучить объединяться правильно. Что мне, объединяться с далекими мне людьми, это не дает мне ничего?
Нет. Я бы не начинал с этого. Я бы начал, на самом деле, именно с тех десяток, с тех так называемых миньянов, когда каждый учится тому, как объединяться между собой. Это является основой. Но затем, чтобы было и объединение между ними. Ты видел, как размножаются в природе как сочетаются вместе клетки, пока не образуют единый организм, или это становится единая большая клетка, или множество клеток, каждая отдельная со своей технологией, но каждая добавляет одна другое. И также работают наши органы в нашем организме, которые находятся в гармонии. И десятка останется десяткой. Но если будет обменение нескольких десяток к единой цели, которая находится над ними, то все они по отношению к одной цели, это будут как одно целое.
Еще один вопрос. Вот, скажем, с Гиладом у меня естественная тяга.
Что значит естественная?
Ну, хорошо, вот это есть. И как мне это связать? Разные вот такие группировки, которые внутри связаны естественными связами. Как в мире называются дружеские связи?
Это очень просто. Скажем, мы живем в одном городе, мы хотим, чтобы была хорошая атмосфера в городе, он был чистым, и было электричество, и вода, и были решены все проблемы в городе, как в семье, как в доме. И ты говоришь, что весь город — это единая семья, и весь этот город — как единый дом.
То есть это более высокий интерес, чем чисто дружеские связи.
И тогда все большее количество людей включается в это, и они понимают, что это трудно, как пока мы не все не будем единым сплочением. Вся цель творения — быть всем человечеством как одним целым по отношению к Творцу, и тогда мы находимся в слиянии.
Это верно, но вы же раньше отметили, вот эта модель сегодня, скажем... Группа охотников, группа сотрудников. Приходит какой-то охотник, скажем, с ружьем на спине. Все застрелял дичи, все приходят, угощаются его угощением, говорят, мы хотим, как ты. После этого развилась индустрия, промышленность. А сегодня нет модели, когда можно сказать, вот таким я хочу быть, мне нравится быть таким. Как человечеству сейчас перейти этот этап, чтобы действительно оно смогло сказать...
Потому что во всех предыдущих моделях ты развивался с помощью своего эгоизма, который естественно подталкивал тебя. А дальше я хочу вместо охотника стать работником сельского хозяйства. Затем вместо сельского хозяйства я хочу начать заниматься предприятием, промышленностью и так далее, стать ученым. А сегодня на самом деле, поэтому мы и находимся в деградации такой. Потому что мы не видим... будущей картины, которой мы должны развиваться. То есть изнутри из нас наш эгоизм не дает нам толчка, чтобы представить себе будущую картину. Наш эгоизм не представляет нам будущей картины, а наоборот. Говорит, что нет у меня. Мой внутренний эгоизм говорит мне, что мне нечем больше соблазнять тебя, нечем подталкивать тебя.
И мы это видим. Депрессия в мире, страхи, фобии всякие.
И в таком случае именно ты должен принять все эти формы будущего мира, истории. Что они говорят тебе? Ты должен заниматься не миром, изменять все вокруг. Ты уже достаточно испортил там в экологии. Ты должен заняться собой. Мы достигли новой эры, что называется, последним поколением, когда человек должен заняться собой впервые в истории. Никогда у нас вообще не было ни склонности, ни мыслей в этом.
Вот здесь я как раз хочу вернуться к Моше. Вот, скажем, сейчас будет десяток таких друзей, мы ладим между собой, нам здорово. Давайте как будете, как мы.
Правильно, начните, сделайте, и вы почувствуете, что вдруг вы находитесь в своего рода остановке. Что-то вас останавливает, потому что должно быть развитие, чтобы весь мир находился в этой форме, и вы вознуждаетесь, как и мы, как мы сделали. Я думаю, ты сам помнишь это. 15 лет назад, в каком виде мы существовали, нас было 30-40 человек, которые вообще не думали о том, чтобы расширяться. Сегодня у тебя есть 2 миллиона по всему миру. Почему? Потому что нет выбора. Они сами присоединяются и желают. И вдруг ты слышишь, что тебя слушают в Австралии, в Китае, вообще повсюду. Люди чувствуют внутреннюю опустошенность и чувствуют, что есть здесь какая-то методика, которая на самом деле отвечает всем проблемам мира.
Но ведь это же не волнует их. Продолжить в таком же темпе, через десяток лет будет еще два мира. Так что промышленная революция, сельскохозяйственная, земледельческая революция.
Потому что там эгоизм, а здесь против эгоизма.
Так как же здесь прийти к этим коммунам так, чтобы весь мир заинтересовался этим?
С помощью двух сил. С одной стороны, сила зла, которая раскрывается нам, что мы не можем управлять нашей жизнью и миром. Эта сила зла подталкивает нас как бы сзади, и сила добра — это только с помощью нашего распространения, которое будет увлекать нас вперед. А вот увлечь спереди — это уже проблема, потому что человек ленен по своей природе, и он должен быть уверенным, и на самом деле здесь требуется объяснение систематическое, каждодневное, так, чтобы подойти к человеку и объяснять все больше и больше, убеждая его, что нет другого выбора. У нас это вообще наша Тора, а у народа мира это гораздо труднее. Но мы видим, что наоборот, они тянутся к этому. А народ Израиля, то, что называется жестоковыйный, трудно ему, трудно. И я надеюсь, что мы не придем к египетским карам и пройдем все эти вещи в хорошем виде. Но пророки пишут о таких вещах, что сценарий их, извини, включает не очень приятные состояния. И поэтому необходимо смотреть на эти главы, что говорится здесь о нас, о нашем внутреннем исправлении, и все для того, чтобы направить наше сердце к отдаче ближнему, а через нее к отдаче Творцу.
И, может быть, в завершении. Вы говорите о жестоковыйном народе, в Торе сказано «весь Израиль друзья». Что ведет к этой дружбе? Что может способствовать тому, чтобы это распространилось по всему миру? Как установить такие связи?
С помощью семинаров, с помощью воспитания и с помощью образования глобального, интегрального, которое мы пытаемся представить всем, через все возможности, которые существуют у нас, необходимо показать людям, что нет выбора. Не то чтобы это было красивым и хорошим, как говорят ребенку, не ссорься с другими, будь хорошим. Здесь проблема нашего существования и также хорошее будущее, которое мы обеспечиваем себя. Все зависит от распространения.
То есть дружеские связи между нами, отношения между должны быть вовне, наружу.
Все-таки 10, хотя это и хорошая структура, этого недостаточно, чтобы мы оставались в ней. Мы должны прорваться наружу. Сказано, когда приходит Машиах, когда твои источники изольются наружу. И мы надеемся, что именно так произойдет.
На этой оптимистичной ноте мы завершаем эти главы. Спасибо ведущим, спасибо, дорогие зрители. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.